Откройте, пожалуйста, свои Библии на послание Ефесянам. Я надеюсь, что у вас есть Библии, и я надеюсь, они легко открываются в этом месте. Просто так раз, листаете, и Ефесянам открывается. Хотите Бытие открыть? Открывается Ефесянам. Сегодня будет 32-я проповедь по посланию Ефесянам, и мы будем изучать, продолжать 4 главу послания Ефесянам. И мы изучим сегодня один стих. Это 4 глава, 11 стих. Точнее, мы изучим его весь, если успеем. Может быть, мы не успеем его изучить, и придется еще следующую проповедь посвятить этому стиху. Тема этой проповеди, она, в общем-то, мы начинаем новую серию проповедей. И эта серия называется «Признаки библейской церкви». «Признаки библейской церкви». И я хочу сначала немножко объяснить, как проповедь будет построена, для того, чтобы вам легче было следить за развитием мысли. В самом начале я сделаю очень кратенький обзор послания Ефесянам, для того, чтобы мы увидели, где находится этот отрывок. Потом мы посмотрим на вот этот отрывок, ну, начало 4 главы, немножко вспомним, о чем там идет речь, увидим, почему нужно начать такую серию. Почему мы переходим с серии «Законы блаженного единства» к этой серии. И потом мы посмотрим на такую истину. То есть Ефесянам 4.11 несет одну такую основную истину, то, что Бог поставил служителей, руководителей в церкви. И вот эту истину мы будем исследовать. И исследуем ее таким образом. Это главный принцип или главный признак библейской церкви, то, что в церкви есть служители, которых Бог поставил быть руководителями в церкви, и мы об этом подумаем. Во-первых, мы посмотрим, что Бог это сделал, как Он это делает. Потом мы посмотрим, как современный мир, и, к сожалению, многие христиане реагируют на руководство или на власти, которые Бог ставит. Потом мы посмотрим, что руководители церкви являются огромным благословением для церкви. И мы посмотрим отрывки, которые об этом удивительно ясно говорят и должны будут изменять наши сердца. Сердца, которые во многом заражены мирским мировоззрением сегодня. И это мировоззрение отвергает ценность властей над нами и важность покорности им. И если у нас будет время, то мы посмотрим непосредственно, кто такие апостолы, пророки, евангелисты и пастыри и учители. Мы вникнем, в чем было их служение. Мы увидим там два типа этих служителей. Один тип этих служителей перестал уже служить в церкви, второй продолжает это делать. Вот так пройдет проповедь. Основная мысль, мы исследуем то, что Бог поставил руководителей в церкви. И это есть важный признак библейской церкви. Хорошо, давайте в самом начале сделаем обзор послания Ефесянам. Почему я хочу вам это предложить? Это не настолько важно для сегодняшней проповеди, но я очень хочу, чтобы мы, изучая это послание, чтобы мы лучше и лучше его в общем усвоили, чтобы мы увидели, как это послание вообще, из чего состоит, как развивается здесь мысль Божия через апостола Павла. И еще одна важная причина для того, чтобы вникнуть и сделать обзор послания. Это послание представляет полноценное достаточно учение христианское. Оно показывает взаимосвязь основных доктрин или развитие христианской жизни. И поэтому это тоже для нас важно. Мы сделаем отсюда несколько выводов. Я постараюсь нарисовать. Все послание делится на 5 основных частей. Это как бы ступени, 5 ступеней. Апостол Павел излагает 5 таких больших блоков учений в очень ясной последовательности. Начинает он это послание с того, что благодарит Бога за многие духовные дары, которые Бог подарил церкви. Но на самом деле это второй шаг. Сразу же после этого он возвращается к первому шагу и его утверждает. И я сейчас это просто покажу. Первая глава, 13-14 стихи, и вторая глава с 1 по 10 стихи описывают спасение. Все начинается с того, что люди должны быть спасены. Без этого ничего не может происходить. Без этого человек не христианин, Без этого человек ничего достойного и влиятельного, и значимого для Бога не может сделать, ни в чем не может участвовать, и все, чем он живет, не имеет значения перед лицом Божьим. Первое, что должно произойти, это человек должен получить спасение. Потому что без спасения человек духовно мертв. Без спасения он принадлежит миру сатаны. Без спасения он противостоит и бунтует против Бога. Это первый этап. Второй этап – это то, с чего послание само начинается, это духовное богатство. Если человек получает спасение, сразу же в момент спасения он обретает все духовные богатства, которые ему нужно для жизни. Бог не просто спасает от греха, но Бог дает все необходимое, чтобы жить для Бога. Бог дает духовную жизнь, Бог дает силу от Духа Святого, Бог дает новую природу внутри человека, новое устремление этой природы, новые желания. Бог дает несметные сокровища, которые человек должен узнавать, знать их, растворять их верой, жить ими, иначе его жизнь уже спасенного будет жалкой и невлиятельной, неэффективной, и он не сможет явить славу Божию на земле. Третий этап после этого, который описан во 2 главе с 11 стиха и до конца, и 3 глава до 13 стиха, или даже до конца 3 глава, описывает духовное единство церкви. То есть, первое, человек спасается, и он присоединяется к церкви таким образом через спасение. Духовное. Второй момент, он обретает все необходимые богатства, которые должен узнать и жить ими. Третий момент, Бог объединяет всех верующих людей, язычников, иудеев, женщин, мужчин, самых разных людей, объединяет в одну духовную семью. Он дает им духовное, сверхъестественное единство. Дает им способность абсолютно разным людям испытывать такие родственные духовные отношения. И этим заканчивается 3 главы. И с 4 по последнюю главу начинается практическое воплощение всего этого учения. Поэтому 4 ступень, которая после этого начинается, это практика единства. Или можно так сказать, практика здоровья и успеха церкви. То есть люди спасены, одарены богатствами, чтобы они могли практиковать христианскую жизнь. Дальше описывается их духовное единство в церкви. То есть Бог объединяет в духовное единство, и потом он призывает, чтобы церковь жила успешной духовной жизнью, чтобы она была здоровая и она была успешная с библейской точки зрения, не с мирской точки зрения, не просто с модной христианской точки зрения, не с точки зрения большинства христиан, не с точки зрения того, что нам кажется успехом или того, что нам нравится, но с точки зрения Бога она должна быть успешна. С точки зрения Бога она должна быть здорова. И точку зрения Бога мы узнаем из Писания. И последний этап, который описывается в этом послании, это практика праведной жизни каждого отдельного христианина. С 4 главы 17 стиха и до конца описывается много-много-много важных составляющих, которыми наполнена личная жизнь каждого христианина, чтобы он мог быть там успешным, праведным, благочестивым, благословенным христианином. Такие 5 этапов описаны. Спасение, одарение духовными богатствами, которыми должен жить христианин, духовное единство в церкви, потом практика этого единства в церкви или практика здоровой, успешной жизни церкви. В ней должны быть признаки библейской церкви, чтобы она была успешна. И последнее – это успешная духовная жизнь каждого отдельного христианина. Из этого есть несколько важных выводов. Первое. Одно стоит на другом, и без предыдущей ступени невозможно последующее. Без спасения человек не может быть духовным человеком или духовными богатствами обладать. Без духовных богатств, познания их и возрастания в них, человек очень мало, христианин, может чего достигать. Без понимания духовного единства, которое Бог достиг, невозможно практиковать практическое единство в церкви. Или еще одна такая мысль. Без того, чтобы церковь была успешная и здоровая, человеку невозможно, отдельному христианину, испытывать по-настоящему благословенную христианскую жизнь. Бог не сотворил никого из нас и не дал нам Духа Святого таким образом, что мы можем быть независимыми от церкви и что наша духовная жизнь абсолютно от нее не зависит, и неважно, что с церковью происходит, в каком она состоянии, у меня будет максимальная возможность явить всю славу Божию через свою жизнь. Без здоровой, успешной церкви, как правило, отдельному христианину крайне трудно иметь личную, успешную, праведную жизнь. Есть исключения благословенные, но, как правило, это не так. Поэтому здесь эти истины очень взаимосвязаны. И мы видим вот этот отрывок, Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стих, который описывает признаки здоровой, успешной церкви, какое он место занимает во всем учении. Павел не зря сначала говорит о церкви, а потом о практике личной жизни христианина. Это библейское учение, это очень важно понять. Одно стоит на другом. И невозможно иметь последующее успешным без предыдущего. Хорошо, давайте посмотрим непосредственный отрывок, который мы изучаем. Ефесянам 4 главу. Давайте с 1 стиха до 16 мы прочитаем. После того, как он изложил глубокое духовное учение, доктрину, Павел начинает говорить о практике и говорит: «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Вы христиане, вы призваны быть едиными, практиковать это единство, духовную жизнь успешную. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью, или точнее этот отрывок перевести, но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Этот отрывок начинает практическую часть послания, и в этом отрывке представлена практика благословенного единства церкви. Это звание, которое вначале упоминается, поступать достойно звания, это и звание христианина, это и звание детей Божьих, которые в единстве, то, что написано в 3 главе. В этом разделе описывается практика здоровой, поистине успешной жизни христиан, поистине успешной жизни церкви. Это удивительный, потрясающий отрывок. И эту практику мы изучали в предыдущей серии с помощью законов. Мы видели здесь определенные законы, по которым строится это блаженное единство, практика этого единства. Мы посмотрели на 7 законов. Закон рождения свыше, закон познания истины, закон зрелости, закон характера, закон практики любви, закон богословия, закон разнообразия, то, что у разных людей есть разные дары, о чем написано с 7 стиха. И если бы мы изучали дальше, мы бы увидели еще 3 закона. Мы бы сказали: закон руководства, 11 стих, должны быть руководители для блаженного единства. Следующий, 9 закон, был бы закон всеобщего служения, созидания, это стих 12, то, что каждый должен созидать церковь, каждый должен вкладываться в это единство. И десятый закон был бы закон ясной цели. С 13 по 16 стих описана ясная цель, ради чего мы каждый должен служить и к чему должен стремиться. Но я решил начать новую серию. Почему? Потому что в этом отрывке с 11 по 16 стих содержится много очень важных истин. Этот отрывок, по сути, он как бы большое учение о церкви, которая в Новом Завете представлена. Он его сжимает и в краткой форме представляет основные такие постулаты, основные столбы, на которых строится это учение. Здесь буквально почти каждое слово или очень-очень много слов, это как айсберги. Это слово, одно слово, это как вершина айсберга, но Библия говорит, за этим словом кроется целое учение. И поэтому, чтобы не делать 15 новых законов, я решил начать новую серию для того, чтобы увидеть такие основные признаки библейской церкви. Именно поэтому, потому что этот отрывок такой насыщенный библейскими истинами, насыщенный, можно сказать, отдельными учениями о церкви, которые все вместе составляют общее учение или экклесиологию. Экклесия – это собрание, церковь с греческого. Поэтому мы начинаем новую серию для того, чтобы рассмотреть каждое слово, рассмотреть каждый важный принцип, признак церкви, чтобы мы хорошо в этом могли разобраться. Ефесянам 4:11-16 описывает библейское учение о церкви, экклесиологию. В нем описано полноценное библейское учение в сжатой форме. В нем описано то, как церковь должна быть устроена, какие она должна достигать цели, как она должна развиваться, где должна брать силы для верного развития. Другими словами, в этом отрывке описаны признаки библейской церкви или признаки истинно библейски здоровой церкви, истинно успешной церкви. Именно этим признакам и будет посвящена ближайшая серия проповедей. И мы сейчас уже очень быстро приступим к изучению 11 стиха, но перед этим я хотел несколько слов еще сказать. Я понимаю, что не для всех из нас эта тема может казаться интересной. Это может казаться тема, может быть, для пастырей интересная, которые должны как-то там направлять церковь, они должны разбираться в этих вопросах. Для меня как бы это, кто-то думает, не так важно. В принципе, вроде бы все нормально, мне все нравится здесь, и многие другие церкви нормальные, мне они тоже нравятся. Поэтому очень как-то, ненасущная тема. Даже если это так, Библия об этом говорит, и Бог призывает нас исследовать каждую тему и каждый отрывок в Писании. И слава Богу, Ефесян нас заставляет это изучить. Меня заставляет проповедовать стих за стихом, нас всех заставляет изучать, потому что каждое слово из Божьих уст драгоценно для наших душ на самом деле. Но все-таки есть три причины, почему это относится к каждому из нас. Их больше, но как минимум три. Первая причина. Почему каждому из нас важно изучить признаки истинно библейской церкви? Почему каждый из нас должен здесь сидеть и жаждать этого изучения, разобраться в этом? Хотя это не связано, может быть, с насущной нуждой, как найти работу или как решить вопрос денег. Причина первая. Сегодня в Украине представлено много разнообразных вариантов церквей. И очень легко можно запутаться в том, о чем это нам говорит. Есть очень разные церкви. Я даже не говорю церковь православная, католическая и протестантская. Я даже говорю, среди протестантских церквей есть очень много разных вариантов церквей. И очень легко можно запутаться, как к этому относиться. Некоторые люди приходят к тому, что они говорят, в Библии просто нет одного учения о церкви, там нет единого учения об экклесиологии, там такая россыпь разных вариантов, такой туман, и непонятно, какой должна быть церковь на самом деле. И просто мы должны брать эти разные принципы, и кому что ближе, кому что, можно так сказать, кому что Бог там на сердце положит, или как он там, кого как Бог поведет, можно так сказать, тот такую церковь и должен практиковать. Другие не соглашаются с этим, и это абсолютно правильно, потому что Библия не представляет много разных вариантов церкви. Она представляет одну церковь Божию, и она открывает, как эта церковь должна быть устроена. Все церкви, поместные по всему лицу земли, должны созидаться не по плану пастыря, не по плану национального характера, нации какой-то, не по плану какой-то группы людей или церковного совета. а по плану главного архитектора, который создает свою церковь. Это церковь Иисуса Христа, а не украинская, русская, китайская церковь. Это церковь Иисуса Христа, и она должна в любом месте созидаться по его замыслу. Так вот, некоторые люди, которые не соглашаются с разными вариантами церквей, они говорят, нет, все-таки Библия учит об одном. Когда видят количество церквей, они просто приходят к глубокому разочарованию. Они вообще не понимают, что с этим всем делать. Они просто разочаровываются в церкви и, к сожалению, делают очень нелогичный вывод и разочаровываются в Боге. Третьи же люди, они просто бросаются от одной какой-то методики церковной, от одного типа церковности к другой. Они пробуют это не работает, надо что-то другое. И они делают большой эксперимент. К сожалению, некоторые служители, они получается так, что не с желанием, большинство, конечно, но получается, что церковь это как-то экспериментальный полигон, где они поехали на конференцию, какую-то идею услышали, с кем-то общались, раз и... Значит, запускают. Потом приезжают, что-то там как-то оно не ладится, поехали на другую конференцию, там другая идея. Приезжают и устраивают опять эксперимент. И церковь со временем, она понимает, что если пастор после конференции приехал, то лучше за ним не бежать сильно, потому что все равно через полгода будет новая идея. Это просто тихонько жить, пусть он там немножко суетится, бегает, кричит. Но мы, в общем, должны жить обычной жизнью, потому что невозможно туда-сюда кидаться. В Украине много разных церквей, и можно легко запутаться. Это первая причина, почему нам нужно разобраться, чтобы мы могли смотреть на эти разные церкви и делать библейскую оценку и правильно к этому относиться. Вторая причина. Члены церкви, Алмаз как минимум, или члены других церквей, призваны являть славу Божию через церковь. Не просто через свою личную жизнь, но через здоровье, через успех, библейский успех жизни церкви. Христиане не призваны к тому, чтобы быть просто посетителями церкви. Они призваны созидать, строить церковь. И Бог поэтому дал дары каждому человеку. Он эти дал дары для созидания церкви, а не для того, чтобы зарисовываться друг перед другом или хорошо себя чувствовать, или заниматься самореализацией. Он дал эти дары, особенные способности для того, чтобы созидать церковь, потому что Бог через свою церковь являет максимально величественную славу свою. Таким образом, у каждого христианина есть призвание, за которое каждый христианин даст отчет перед Богом, когда с ним лицом к лицу увидится. Бог спросит не просто, как ты лично там жил себе, но Он спросит, как ты употреблял мой дар, который я тебе дал, на созидание этой церкви, которой ты являлся членом. Конечно, есть много христиан, которые вообще зависли между церквами. Это не библейское христианство. Когда христиане не посвящены церкви, они являются прихожанами, они являются ненормальном состоянии христианском. Библия ясно призывает о посвящении церкви. О посвящении не просто приходить и что-то брать у церкви, но созидать эту церковь. Поэтому кто завис между церквами, придется дать еще Богу ответ, почему вы не доверяли Богу настолько сильно, что вы не смогли присоединиться к Его церкви, в которой какой-то человек не нравился, может быть, пастор будет грузить, может быть, прославление не такого стиля, большая слишком, не такая уютная, слишком какая-то маленькая, уже очень все друг друга знают и лезут в мою жизнь, какая-то рано встречается, какая-то поздно собирается, какая-то не такой возраст и еще какая-нибудь такая. И Бог скажет, это все не важно. Потому что я в этой церкви был, при всех несовершенствах, при всех опасениях тебе нужно было доверять мне, присоединяться к церкви и созидать ее. Так вот, те же, которые посвящены церкви, они призваны являть славу Божью через созидание церкви. Еще так скажу, через верное библейское созидание церкви, через созидание или строительство церкви в соответствии с планом Иисуса Христа, Бога, а не в соответствии с планом, какой мне тут ближе на сердце лег. Поэтому нужно узнать этот план, нужно узнать эти признаки, чтобы действительно выполнять свое призвание христианина. У нас в церкви есть, мы сформулировали эту вот идею в виде предназначения церкви. И это предназначение, которое каждый должен член церкви исполнять. И это мы сформулировали так. Являть величие Бога, радостно преклоняться перед Ним под руководством и силой Слова Божьего. Являть великую славу Божию – это призваны все христиане, все члены церкви. Поэтому нам нужно разобраться, как устроена церковь, глубоко понять библейские признаки церкви, чтобы созидать церковь по Божьему плану, а не по одному из вариантов. И третья причина. Иногда нам приходится выбирать церковь. Например, мы переехали в другой город, и нам нужно выбрать церковь, к которой мы должны присоединиться. Эта церковь, очевидно, отличается, скорее всего, от церкви, в которой я там, может быть, жизнь свою прожил, и она какая-то, может быть, не такая, но мы знаем, это не причина для того, чтобы оставаться не членом церкви, не посвященным церкви христианином. Член церкви – это посвященный церкви христианин, это человек, который в завете с церковью. Он имеет там пастырей, братьев и сестер, которые знают его жизнь, он служит там, назидается, растет, вкладывается, созидает эту церковь. Иногда приходится делать такой выбор, а иногда приходится давать советы другим людям, может быть, нашим родственникам или хорошим друзьям, или неблизким людям, как выбрать церковь. Человек приезжает в город, много разных церквей. Или человек даже в этом городе сталкивается с какими-то серьезными проблемами в церкви, с тем, что церковь отходит или отошла от библейского учения. И он хочет быть в церкви, он хочет повести свою семью, свою жену, может быть, своих родителей, своих детей в то место, где он сможет действительно духовно развиваться, действительно иметь большое благословение для себя. Как мы вначале видели, пятый этап – это личная практическая жизнь христианина, зависит от четвертого, в какой он церкви находится. И это зависит от этого. Я покажу еще другие отрывки из Библии, которые об этом ясно говорят. И человек думает, ну, мне нужно сделать выбор. Иногда самому нужно выбрать, иногда нужно другому дать совет. Поэтому нам нужно знать признаки библейской церкви, чтобы присоединяться к церкви, которая соответствует таким признакам. Не просто к популярной, не самой большой, или самой маленькой, или самой знаменитой, или с таким служением, или с другим, но к той, которая действительно понимает Божий замысел и созидает, или по замыслу Божьему созидает себя. Это три причины. Первое, много разных церквей, нужно разбираться и как-то оценивать ситуацию. Второе, нам нужно выполнить свое предназначение созидания церкви. И третье, нам иногда приходится делать выбор или советовать другим. По этим причинам каждый зрелый христианин должен глубоко понимать признаки библейской церкви. Он должен понимать, как Библия учит о церкви. Он не должен быть в состоянии непонимания, куда оно все. И люди стараются, значит, хорошо. Не будем никого критиковать, а то это осуждение. Не будем никого оценивать, не будем вникать. Пусть как вот нормально. Бог как-то все, Бог и этому позволил быть. Бог позволил много чему быть, и греху быть позволил. Но Он хочет явить свою славу через верное созидание церкви. Давайте еще раз прочитаем отрывок, который мы непосредственно будем изучать и будем уже смотреть на него пристально. С 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Потрясающий отрывок. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». И сегодня мы исследуем отрывок, стих 11. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». А работает у меня вот этот планшет или нет? Можно? Давайте мы посмотрим на этот отрывок и постараемся увидеть его логику. Смотрите, написано, что Бог вот это символ Бога. Он поставил апостолов, пророков и поставил пастырей и евангелистов. Этот посох я нарисовал. Они должны совершенствовать или помогать духовно развиваться всем людям в церкви. Святым всем. Чтобы эти святые могли совершать дело служения. Служение. И это служение есть созидание церкви. Вот какого рода это служение. И вот это все, вот этот весь процесс, он должен привести к определенной цели, которая ниже описана. Это первое, это единство веры, единство учения, единство богословия, единство библейского понимания основных всех вопросов. Второе, это познание Христа. Познание Иисуса Христа. И третье, это зрелость. И дальше идет описание, как эта зрелость выглядит и какой силой это все происходит. Вот этот отрывок мы сегодня начинаем вот здесь изучать. То есть мы изучаем, мы видим, что Бог поставил, такая схема этого отрывка, Бог поставил апостолов, пророков, пастырей, евангелистов. Это все такие дары или такие служители, руководители церкви. Тут есть два типа, апостолы, пророки и пастыри, евангелисты, мы видим их различия. И их главная задача – это совершать святых, для того, чтобы они служили. Апостолы, пророки, пастыри, евангелисты – вот их служение. Вот оно, совершать святых. Святые служат и созидают всю церковь. Вот это Божий замысел, как церковь растет. Это полноценный Божий замысел, и мы начинаем его изучать с того, чтобы разобраться с этими служителями церкви. Итак, первое. Изучим 4.11. Мы сделали с вами такое введение к этой серии, разобрались, о чем эта серия проповеди и почему важно изучить эти признаки библейской церкви. И сегодня мы изучаем первый или, может быть, два признака библейской церкви. Бог одарил церковь служителями, руководителями. Если мы посмотрим контекст 7 по 11 стих, мы видим, 7 стих говорит, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». И ниже описывается то, что Иисус Христос пришел, и когда умер на Голгофе, Он пошел к пленникам, то есть ко всем людям, которые в плену у сатаны, Он отвоевал их, пленил плен, Он освободил их, Он вознесся в небеса, и вот как бы свой трофей завоеванный, если так можно сказать, Он потом разделил со всеми, которых освободил. Он дал им дары, как полководец, который отвоевал свою армию, вышел оттуда с добычей, и потом эту добычу разделил среди всей армии. То есть Иисус Христос отвоевал людей, и потом Он каждого одарил дарами. И вот этот отрывок говорит о дарах, которые Бог дарит каждому христианину. А в 11 стихе, Бог говорит о том, что Он благословил церковь всю людьми, которые обладают особенными дарами. Это служители, руководители церкви. Он одарил каждого в отдельности, и Он одарил церковь всю вместе такими служителями, которые должны руководить, вести, пасторствовать в церкви, заботиться и направлять, и защищать, и наставлять церковь в общем. В общем, ее направлять, как пастухи направляют стадо овец, идя впереди, потом заботясь о овцах и так далее. И это есть большое благословение. И это есть то, как Бог замыслил церковь. И это есть то, как Он работает в церкви. То, что Бог подарил дары всем людям, и в каждом есть Святой Дух, не лишает нас того, что в церкви должны быть вот эти руководители, которых Бог поставил. Здесь так прямо и написано, и Он поставил их. Это слово «поставил» еще может быть переведено как «дал». Он дал церквам этих служителей. Он призвал их, Он снарядил их, Он духовно изменил их, Он научил их совершать служение, и Он дал, подарил их церкви. Он так созидает свою церковь. Это и есть признак библейской церкви. Наличие библейского пасторского руководства, пасторского служения, конкретных рукоположенных служителей или избранных служителей для совершения этого служения – это признак библейской церкви. Церковь, в которой нет таких служителей, или эти служители не соответствуют библейским критериям, церковь сильно-сильно страдает. Не имеет того благословения, не имеет исполнения того Божьего замысла, который должен быть в церкви. Это то, без чего церковь становится слабой. Это то, без чего церковь становится больной. При всех других благословенных признаках, которые есть в церкви. Когда церковь не имеет Богом поставленных, соответствующих этой роли служителей, церковь очень сильно страдает. И здесь записано два типа служителей. Апостолы и пророки, евангелисты и пастыри. О них мы позже поговорим. Стоит отметить, что здесь написано, что именно Бог поставил этих служителей. Это не служители, которые быстренько сориентировались и захватили эту роль. Это не служители, которые сами себя выдвинули и поставили. Это не служители, которых поставили какие-то кланы, которые есть в церкви после политической войны. Они выдвинули своего предводителя, который в угоду нам будет здесь все делать, который будет наши интересы здесь отстаивать. Это Бог поставил, это Бог дал этих служителей и руководителей для церкви. Он оценил их, он увидел их пригодность, он призвал их к этому служению, и он сделал все необходимое, чтобы их признала, увидела церковь, чтобы их служение было влиятельное и эффективное, и чтобы церковь признала, и другие пастыри признали, что действительно этого человека Бог ставит в этой церкви руководителем. Как Бог ставит руководителей в своей церкви, важно для нас разобраться. Это может быть, ну как Бог это делает, как это Он поставил, как это происходит. Это происходит через рукоположение другими пасторами, если церковь новая, или через рукоположение теми пасторами, которые уже есть в церкви, нового пастыря для церкви. Библейские пасторы с аккуратностью должны вникать в жизнь церкви, в жизнь отдельного служителя, во влияние его служения, в то, соответствует ли он библейским критериям, которые записаны в Титу, послании Титу и Тимофею, и видеть, соответствует ли его жена, его семья, многие критерии, его служение этому, и потом молясь, советуясь с церковью, разговаривая с церковью, эти служители так внимательно влияя, рукополагают этого человека на служение. И через это мы узнаем, что Бог ставит этого человека. Не через какое-то явление ангела, не через какой-то личный сон или супероткровение, не через личную уверенность отдельного человека. Бог точно меня поставил, если вы не примете меня, вы противитесь Духу Святому. Но через то, что это очевидно перед церкви, и это очевидно зрелым служителем других церквей или этой церкви. И таким образом Бог поставляет служителей. Смотрите, Деяния, 14 глава об этом говорит. С 21 стиха. Варнава и Павел, они шли, обходили, шли, проповедовали Евангелие, и с 21 стиха написано: «Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, то есть христиан, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, где они уже проповедовали, утверждая души учеников». То есть там были новообращенные люди, которые познали Христа, они жили там, они возрастали, будучи церковью, но еще будучи незавершенной, неполноценной церковью, потому что у них не было руководителей. Они утверждали души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И дальше смотрите. «Рукоположив же им пресвитеров». Вот это слово «рукоположив» еще означает «указав на них рукой». То есть речь не идет о таинстве. Рукоположение – это не таинство, после которого какая-то сверхъестественная благодать через руки других людей, преемников, кого-то там, апостолов, переходит какая-то что-то. Такого учения нет в Библии. Эти люди указывают рукой на этих людей или потом возлагают руки и молятся, как символ такого единения с этим человеком, и говорят: мы видим этого человека, что он призван Богом. Мы видим это в практике его служения, в его семейной жизни, в его критериях, в том, как его принимает церковь, какое влияние он оказывает на церковь. «Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви». Смотрите, здесь написано, что в каждой отдельной церкви, церковь в единственном числе, они рукоположили не пресвитера, но пресвитеров. Библейское учение говорит о том, что пресвитеров или пастырей в церкви должно быть не один человек, но группа. Потому что пресвитеры, они не являются ангелами или совершенными людьми. У них есть слабости. И должна быть группа пресвитеров, где пресвитеры или пастыри, или епископы, это все одно и то же. Они должны заботиться друг о друге и защищать друг друга от греха, от искушений, обличать друг друга. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом, предали их Господу, в которого уверовали. Или другой отрывок, Титу 1:5-6. Мы говорим о том, как Бог поставляет служителей, Он их поставляет через других служителей зрелых. Титу 1:5-6. Павел говорит, «Для того я оставил тебя в Крите», или на Крите сегодня нужно говорить, да, на острове, огромный остров, «чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Павел здесь говорит, если церковь не имеет пресвитеров, пасторов или епископов, это все три термина про одного и того же служителя. Если этого нет, эта церковь недокончена, это дело не завершено, эта церковь не обладает всеми верными признаками библейскими. Там должны быть пресвитеры. И поэтому Павел послал Тимофея, чтобы он это сделал. И ниже, кстати, начинается описание критериев. Он говорит, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности и так далее. Там есть критерии, которые описывают, каких именно служителей нужно поставить на это служение. Не просто каких угодно, не просто родственников своих. Но тех, которые соответствуют Божьему замыслу, тех, которые соответствуют Божьим критериям. Если церковь имеет пресвитера, который не соответствует библейским критериям, некого было поставить, ну пусть этот брат будет, некого было поставить, он какой-то такой активный, самый активный, пусть он, но он не соответствует библейским критериям, церковь будет сильно страдать. Церковь будет болеть, церковь будет заблуждаться, потому что в Божьем замысле роль этих служителей такова, как Иисус цитирует ветхозаветного пророка Иезекииля или Иеремию. Мы прочитаем этот отрывок, где написано «Поражу пастырей, рассеются овцы». Пораженный, разрушенный пастырь, не соответствующий библейскому учению о служении таком, будет вести церковь к заблуждению, будет вести церковь не к познанию Бога, не к единству веры. Он будет просто, не потому что он замысел такой сделает, он просто будет не способен это сделать. Сегодня существует, я бы сказал, мода или такое понятие, что здоровая церковь – это церковь, которая организует много других церквей. Истинное христианство – это христианство, которое побольше церквей. Но если церкви эти не имеют верных служителей, пусть их будет 100 церквей или 500, это не угодно Богу. Потому что эти церкви не смогут достигать цели, которую Бог ставит перед церковью. Эти церкви будут болеть, эти церкви будут умирать, что сегодня мы видим. Они будут заблуждаться, они не будут достигать библейской цели, они не будут эффективными, они будут позорить имя Христа. И это происходит сегодня. Если нет этого библейского признака, действительно библейского пасторства в церкви, церковь будет страдать. Даже у них может быть 5 рукоположенных пресвитеров, официальных, признанных, но если у них нет этих критериев, они не способны действительно созидать церковь. Они могут быть хорошими братьями, неукоряемые в чем-то, действительно желающими, переживающими за церковь, но не способными. Все их старания не приведут к достижению того, что Бог замыслил. Бог поругаем не бывает написано, что человек посеет, то и пожнет. Если вы сеете в церковь плотское что-то, ставите неверное библейское, вы пожнете тление, разрушение. И это очень важно. Это все равно, что если человек учился ездить на машине и потом купил права даже. Или как-то, ну ладно, выдали ему права. Но если он действительно не умеет хорошо водить машину в заторах Киева, то это не приведет ни к чему хорошему. Точно так же здесь человек, не обладающий критериями, просто не способен созидать церковь как нужно. К сожалению, сегодня мы видим, как церковь во многих местах отходит от библейского учения в руководителях церкви. Во-первых, некоторые церкви отказываются от того, что Библия учит о служителях-руководителях. Как-то я говорил с одним братом, и я узнавал, он из одной церкви, я спрашивал, а кто у вас пастырь? И он с таким завзятием говорит мне, наш пастор Иисус Христос. Я говорю, ну, я понимаю, конечно, он пастырь над всеми, он архипастырь, он над всеми, а все остальные его как питпаски, есть такие украинские слова. Не знаю, как, звучит не очень, может быть, величественно или как-то красиво, но они его помощники, главного пастыря. Он через них созидает церковь. Я говорю, а кто у вас из таких? У нас такого нету, мы только Иисусу покоряемся. Он, это звучит романтично, но это не библейски. Если вы покоряетесь вашему пастырю Иисусу Христу, значит, у вас церковь должна быть докончена или завершенной, и у вас должны быть пастыри-люди. Некоторые отказываются от этого. Некоторые ставят самопоставленцев, самовыдвижением занимаются. Или выдвигают людей, которые не соответствуют библейским требованиям. Это крайне-крайне печально. Некоторые церкви считают, что не нужно никакого рукоположения, просто нужно проголосовать, и человек становится пастором. Не нужно вникать в его критерии, это не должны делать зрелые люди, они не должны поститься и молиться, они не должны осторожно искать волю Божию для этой церкви и осторожно исследовать, призывают ли этого человека к пасторству в этой церкви или к евангелизму, как быть евангелистом. Это не важно, просто мы проголосуем, как всем нравится этот человек, пусть он будет. Многие рукополагают не в соответствии с библейскими требованиями. К сожалению, сегодня церковь отходит от библейского, по местам отошла от библейского учения о том, что должны быть такие руководители, какими они должны быть. Бог ставит руководителей руководить некоторых людей, быть этими служителями, которых Он наделил особыми духовными дарами для совершения этого служения. Важно здесь заметить, что контекст учит нас, что апостольство, пророчество, евангелизм и пастырство-учительство – это есть дар, который Бог должен дать. Весь контекст говорит, что Бог раздал дары людям, 7 стиха. Всей церкви Он дал таких одарованных служителей. Он дал им дары. У них, они не просто должны просто хотеть этого. Это важный признак. Они должны страстно желать. Призванные пастыри страстно желают этого служения. Страстно им нравится это служение, несмотря на все страдания и ужас этих страданий. Но у них должны быть дары, не просто желания. Бог должен дать им дары, которые сделают их способными совершать это самое сложное дело на земле. Нет сложнее дела на земле, чем пасторствовать в церкви, чем созидать души, чем влиять на очень тонкие, если так можно сказать, материи наших сердец и делать это истинно по-библейски, не властвуя, не подавляя, не манипулируя, не устраивая политические какие-то игры, но действительно в смирении, показывая пример стаду, уча истине и влияя на каждого человека не рычагом каким-то или кулаком, но влияя, как солнце влияет на растение. Очень как бы не прямое воздействие, но просто влияние примера или такой нежной, или очень аккуратной, невластной, ненасильственной заботой. Это практически, это невозможно, кажется, по-человечески. И я временами иногда прихожу к этому в очередной раз, Боже, как я это могу делать? Если ты не будешь творить чудеса, это невозможно. Таким образом, должны быть дары, недостаточно просто желания. Контекст учит о нас, что Бог поставил этих людей одарованными. У них должны быть дары руководить, исследовать Писание, понимать его, дары, которые способствуют учить других людей, заботиться о них нежно. Есть разный набор даров у разных пастырей и евангелистов. Одни могут быть более яркими евангелистами, другие более учителями, третьи более такими душепопечителями вразумляющие, четвертые могут более яркий выраженный дар руководства или организации иметь. Это может быть разное сочетание даров, но должны быть дары для этого. Должна быть сверхъестественная от Бога дана способность делать это служение. Иначе человек не способен это выполнить. Поэтому так важно, чтобы, поставляя служителей, было хорошее исследование и хорошее свидетельство от служения церкви. Простого желания людей выполнять такое служение недостаточно, они должны соответствовать библейским критериям. И один из них – это одарованность этих служителей. Они должны быть призваны Богом. Их Бог ставит, их Бог к этому служению призывает. И это нужно исследовать. Итак, первое, что мы здесь утвердили, это то, что мы подчеркнули этот ясный библейский признак. Он будет второй у нас по очереди, но мы увидим, здесь еще есть один, о котором я не говорил. Но это признак того, что в церкви есть благочестивые, верно призванные люди, верно рукоположенные пастыри, служители, руководители церкви. А второй момент, который хочется отметить здесь, когда мы говорим об этом, я это понимаю, я хотел бы, чтобы мы это ясно тоже видели. Мы говорим о руководителях церкви, у которых есть ответственность и есть власть. Я не боюсь сказать эти слова, которые, она библейская, она в библейских параметрах должна использоваться, поэтому она не вседозволенность и так далее, потому что главный пастырь Христос, и паства это не паства пастыря, а пастыря главного, пастыри начальника, это паства, и этот пастырь должен по его замыслу заботиться, то есть это не вседозволенность и всевластие, это не такой царек местного назначения, это тот покоренный Богу человек, который по воле главного пастыря осуществляет свое пасторство. Но все равно, когда мы говорим об этом, мы должны понимать, что мир, в котором мы живем, ненавидит власть и бунтует против всякой власти над собой. Более того, христиане живут в этом мире, и они заражаются каждый день таким духом. Мы с вами заражены таким духом. Каждый здесь. На каждого из нас идет мощнейшее давление. Мои дети растут в мире бунта. Не в мире 19 века, где есть почитание, или даже 20, где родителей на вы называли. В мире, где в 13 лет матом можно крыть маму и папу. Учителя можно любыми словами называть сегодня. Потому что у меня крутой папа, который все здесь решает, и ты ничего против меня не сделаешь. И родители еще радуются, какой уверенный сынок растет у него. Я как-то шел по улице, точнее возле магазина, и папа шел такой моего возраста, и его ребенок такой был лет 2-3, наверное. Этот ребенок ударил меня просто. Он мне залепил и стоит, смотрит, как я буду среагировать. И я знаю, что этот отец научил его быть крутым по мирским стандартам, быть уверенным, быть по сути надменным, быть самоуверенным, не уважать никого над собой. Этот папа воспитывает себе большое горе на свою голову. Когда это горе вырастет и станет сильнее папы, этот папа испытает это. Может быть, в 13 лет он уже словами испытает бунт своего ребенка. Сегодня понятие о демократии, это когда просто все должны голосовать в семье. Не будем напрягать наших детей. Это нехорошо иметь власть, нехорошо их наказывать. Мы должны просто вот услышать, что им нужно. Я слышу всякие звезды рассказывать, как воспитывать своих детей. И они именно так воспитывают. Я ничего ей не говорю. Вот как она хочет, я просто ей совет. Я ей просто как подруга. Да, моя мама моя подруга. Мне уже 12 лет, она подруга. Она мне ничего не заставляет делать, она ничего не указывает. Она просто мне советует, и я сама принимаю решение. Это огромное горе. Для этого ребенка, для этой семьи, для нашей страны и общества вообще в мире. И церковь, к сожалению, не исключение. Этим легко люди заражаются. Я хочу прочитать вам цитату из одной книги на эту тему. Есть очень хорошая книга «Александр Строг. Руководство церковью». Я очень вам рекомендую, если кто-то хочет глубже узнать учение нашей церкви на тему руководства, вот эта книга отражает учение нашей церкви. Здесь человек берет отрывок за отрывком и делает экспозицию, разъясняет слово за словом. И вот что он говорит о проблеме общества, в котором мы живем. Отношение современного общества к власти и лицам, облеченным властью, коренным образом отличается от того, чему учит Библия. Современный человек отвергает непреложность Писания и объективные стандарты того, что правильно, а что неправильно, а также отказывается признавать нравственный абсолют добра и зла. Как говорит Джеймс Пакер, в настоящее время приходится наблюдать постоянно растущее презрительное отношение людей к любым формам власти. И он говорит, почти нормой стало нескрываемое пренебрежение ко всем ограничениям и предписаниям. Агрессивное неповиновение направлено против всех систем. Если только эти системы не используются ради собственной выгоды, тогда я не буду восставать против них. Если эта власть в угоду мне что-то говорит, я за нее, я буду использовать этот мощный рычаг для того, чтобы достичь своей свободы или своих желаний. Если она что-то говорит не так, как бы мне хотелось сегодня, восстание. Каждый, кто почтительно относится к стоящим над собой власти, выглядит странным сегодня. Еще одна цитата. «Нанесенной обиды мы не простим даже президенту нашей страны. Мы будем огрызаться, мы будем давать сдачи, мы будем сводить счеты, мы всегда готовы оказать сопротивление, судиться по самому ничтожному поводу, не в нашей стране. Для западного человека, и мы западную культуру впитываем, живущего в современном мире, нравственные ценности и авторитет стали относительными и спорными понятиями. Одним из последствий подобного морального релятивизма, то есть что вся истина относительна, у каждого своя истина, и утраты божественной истины, результат этого явилось то, что современный человек стал одержим навязчивой идеей о личных правах, о личной свободе и о личной самореализации. Это навязчивая идея. Наш век характеризуется всепоглощающим эгоизмом. Друзья мои, так не было 100 лет назад. Люди так не мыслили. Они не ценили, они бы не посмели такие вещи клеить у себя на рабочем столе. Я люблю себя любимую. Ты самая лучшая, самая замечательная, самая потрясающая из всех, кто работает в этом офисе. Люди бы стеснялись так говорить. Это считалось нравственно, это непорядочно было. Сейчас это очень модно. Одна из главных причин сегодняшних нападок на библейские истины заключается в том, что многие люди хотят жить, удовлетворяя все свои прихоти. Потому что самая главная ценность Библии – это моя личная эгоцентричная свобода. И еще одну фразу. «В наш век извращенного самолюбования и неповиновения властям исключительно важно понять истинное место пресвитеров и ту роль, которую они играют в церкви. С другой стороны, мы также должны глубоко осознать, как именно следует относиться прихожанам к своим руководителям. Трагедия, однако, заключается в том, что многие евангельские церкви действуют скорее как мирское общество, а не Божья община святых. Церковные руководители часто не интересуются личной жизнью своих прихожан, а те, собственно, и не ждут этого от своих наставников. Члены общины разводятся, игнорируя библейские принципы, делают аборты и не могут поладить друг с другом. Но церковь никак или почти никак не реагирует на это, не проявляет никакого, власти по отношению к этим людям. Пресвитеры и рядовые члены церкви считают, что подобные грехи – личное дело каждого, тогда как на самом деле это вопросы относятся к компетенции всей общины и требуют самого пристального внимания. Полной противоположностью такой неверной позиции является библейский принцип, согласно которому христианин в первую очередь подчиняется власти Слова Божьего, а потом власти своих церковных руководителей. Библия ясно говорит о том, что пресвитеры должны пасти, блюсти, наставлять своих прихожан и заботиться о них, а прихожане обязаны подчиняться своим наставникам, почитать, любить и заботиться о них. Когда мы говорим о этой теме, я даже прочитав все это, не рассчитываю, что всем будет легко это принять. Но я читаю библейский отрывок, и я говорю, что Бог, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Бог поставил, и истинная библейская церковь будет иметь таких служителей и будет верно к ним относиться и принимать их служение верно. И она будет бороться с тем бунтом, который есть в наших сердцах. И она будет верить, что истинная духовная зрелость или духовное возрастание – это способность покоряться Божьему Слову, то есть Богу, и способность покоряться наставникам над собой. Я знаю, многие люди не хотят становиться членами церкви. Именно по этой причине, что придется признать пастырей над собой. Для многих людей, даже членов церкви, они склоняются говорить так, для меня эти пастыри ничего не значат. Они не считаются. Это просто хлопцы здесь, в этой церкви. Это просто не моего возраста, а там устаревшие какие-то старшее поколение. Они, видишь, в этом несовершенны, я их не принимаю. Это сатанинский, бесовский бунт в сердцах христиан. И они из-за этого очень сильно страдают. Еще один вопрос, который мы рассмотрим, и я на этом закончу. Третий момент. Руководители церкви – это огромное благословение для церкви. Это огромный урон, когда их нет. Это огромное благословение, когда они есть. Без праведных, покоренных Библией служителей и руководителей церковь впадает в хаос, впадает в заблуждение. Церковь становится слабой, неспособной угождать Богу и являть великую Его славу. Христиане, которые не находятся в церкви с такими руководителями, сильно страдают. Христиане, которые находятся в церкви с благословенными, благочестивыми руководителями, пастырями, но которые сами себя изолируют от них, сами себе говорят, что ну, они там сами по себе, а я здесь в своей кладовочке церковной буду жить, и вы не суетесь в мою жизнь, и я не хочу с вами никаких отношений строить, я не хочу, чтобы вы что-то имели, связанное со мной. Христиане, даже находясь в такой церкви, сильно страдают. Потому что Бог сотворил свою церковь таким образом. Апостол Петр в своем первом послании, в 5 главе, он говорит: «Пастыри ваших умоляю, пасите стадо, какое у вас». Он очень ясно говорит о том, что служители, руководители играют роль пастухов, церковь играет роль паствы. А кроме всех удивительных других таких слов, которые описывают церковь, что она столб и утверждение истины, царственное священство, все священники, люди, взятые в удел, армия Христа, которая атакует ворота дьявольского города, написано, ворота ада не одолеют. При всем при этом церковь еще названа стадом, паствой, у которой есть пастухи. Паства нуждается в пастухах. Церковь так описана. Христиане нуждаются, чтобы у них были наставники. Я нуждаюсь, чтобы у меня был наставник. При том, что я пастор, я нуждаюсь, чтобы надо мной был тоже пастырь. Второй пастор нашей церкви, я надеюсь, что будет еще и третий, и четвертый, они для меня пастухи, они мои пастыри, я им подотчетен. Для каждого из нас это важно. Потому что церковь так устроена, духовная жизнь – это не самоизолированная, сама по себе жизнь. Всякий, кто хочет организовывать церковь, не обладает духом смирения. Эти люди самовыдвиженцы. Это ужасное будущее для таких церквей или так называемых церквей. Чем больше Бог дает церкви пастырей и евангелистов, чем больше там служителей с сердцем пастыря, тем большее благословение испытывает церковь. Давайте посмотрим отрывки. Исаия 3 глава с 1 по 8 стих. «Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима за его грехи и у Иуды посох пастушеский и трость царскую, заберет у них людей, которые должны руководить народом, пастырей и царей благочестивых». Это есть наказание. «И отнимет всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою». Храброго вождя, который повел бы народ в битву, и воина, судью, который бы рассудил и был бы наставником, который бы решил проблему, возникающую в народе, и пророка, который бы проповедовал слово и вел бы за собой народ к Богу, и прозорливца, и старца, умудренного и зрелого, способного наставлять и руководить, и заботиться. Пятидесятника, то есть того, который отвечает за 50 за отряд из 50 человек. И вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. Бог заберет, Он накажет этим народ, заберет мудрых руководителей, это есть наказание. Наказание для отдельного христианина может быть таким же, что нет руководителя, который бы наставника, пастуха с сердцем пастушеским заботливым в его жизни. И говорит Бог, и дам им отроков, тинейджеров, подростков в начальники, у которых нет разума, нет мудрости, нет зрелости, нет благочестия, нет страха перед Богом, нет понимания, как все делать. Они будут просто по своим прихотям рулить народом. И дети будут господствовать над ними. Это наказание. И в народе один будет угнетаем другим. Вот результат. И каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем. От чего? От того, что Бог забирает мудрых пастырей. И простолюдин над вельможей будет превозноситься. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего и скажет, у тебя есть одежда хотя бы.
У тебя есть одежда. Будь нашим вождем. Все рушится. Нам нужен кто-то, кто позаботится о нас, кто поведет нас. И да будут эти развалины под рукою твоею. Мы пойдем за тобой. Нам нужен пастырь над нами. А он с клятвой скажет, говорит, я клянусь, ни в коем случае не могу исцелить ран общества. И в моем доме нет хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим и пал Иуда. Потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Бог наказал их тем, что забрал у них руководителей, и это разрушило весь народ. Екклесиаст 10 глава 16-17. Екклесиаст 10:16-17. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок». Царь есть, но не обладает критериями библейскими для этого служения. «И когда князья твои едят рано, садятся и начинают услаждать себя яствами всякими и пить, а не заботиться и служить. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, подготовленный, снаряженный, способный. И князья твои едят вовремя, они заботятся о народе и едят тогда, когда нужно есть, а не когда нужно заботиться. И едят для подкрепления, а не для пресыщения. Когда они служат, заботятся, жертвуют собой, они используют все, что им дано для того, чтобы о себе заботиться и пресыщаться». Исаия 32 глава с 22 по 26 стихи. «Когда народ восстал против Моисея и вылили себе тельца, Моисей говорит с Аароном с 22 стиха, но Аарон сказал Моисею, «Да не возгорается гнев Господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный». Очень трудно пасторствовать среди этого народа. Для Аарона было настолько трудно, что он не смог это сделать и покорился греховной воле народа. «Они сказали мне, и он не смог противостать, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, чтобы мы его видели». Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать, а он был 40 дней на горе. И я сказал им, я послушался их, у меня не было силы повести их, у меня не было силы о них позаботиться, у меня не было силы и воли проявить свою власть и призвать их следовать за Богом и пойти на конфронтацию с этим народом, дабы угодить Богу. У меня не было силы сказать, кто Господень со мною, а кто нет, я вас больше не веду. Я буду заботиться и вести Господу, а не угождать вам. И поэтому Аарон сказал, я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. Они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец, идол. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности. Аарон допустил его до еще большей необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал, он заботится о народе, он являет свою силу, свое руководство, он выдвигает свой посох, показывает вперед стаду и говорит, мы идем туда. И он говорит, кто Господень, иди ко мне. И собрались к нему все сыны Левиины. Прочитайте дальше историю. Мы будем шокированы, на какое мужество пошел Моисей в этой истории, для того, чтобы защитить народ, для того, чтобы повести его к Богу. Луки 22 глава 31-32 стихи, Иисус говорит то же самое Петру. «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, разбросать вас в демократическое общество, сделать вас, чтобы каждый был себе голова, каждый был самодостаточный, независимый, никому не покоренный, как пшеница, разбросанная, никак друг с другом не связанная. Но я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы в тебе была вера, и тогда ты будешь способен нечто сделать. И ты, некогда обратившись, покаявшись в своем грехе, повернувшись к Господу, утверди братьев твоих. Без тебя они не будут утверждены. Им нужен один среди этих апостолов избранных, кто поведет и позаботится о них. Без тебя они потеряют благословение. Без тебя они заблудятся. Они апостолы мои. Они видели меня. Они увидят воскресение мое или увидят смерть мою, сбывающееся пророчество, и они будут нуждаться в тебе, Петр. И я призываю тебя совершить это служение. Это благословение для народа иметь благочестивых руководителей, самопожертвенных, глубоко покорных Господу, совершающих служение мужественно, сильно, смиренно и нежно, по Божьему замыслу, а не по своему произволу. Иеремия 3 глава 12-15 стихи. Я читаю столько отрывков для того, чтобы дать нам библейское противоядие нашему внутреннему бунту, нашей независимости, нашему желанию не зависеть и не принимать власти над собой. И никак с ними, если и принимать, то не быть с ними связанными. Не испытывать этого напряжения, когда кто-то мне что-то тут говорит, что делать. Иеремия 3, 12, 15. Бог говорит Иеремии: «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, всему израильскому народу, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, обратись, ибо я милостив, говорит Господь. Я не вечно буду негодовать, признай только вину твою. Ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом. Ты грандиозно грешна, как каждый из нас без Христа. А гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион». Бог действует через Иеремию к народу. Иеремия играет роль пророка и пастуха для них. И дальше смотрите, Бог говорит: «Обратитесь ко мне, я благословлю вас». Слушайте: «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием Божьего замысла, Божьего плана, и с благоразумием, с мудростью будут применять этот замысел в практической жизни». Не просто знать его хорошо, обучившись или прочитав книги, но они будут благоразумными, мудрыми, зная, как применять эту истину в каждом отдельном случае, для церкви, для отдельного человека. Бог говорит: «Я благословлю вас такими людьми». Это и есть благословение для церкви. Иеремия 23:3-4. «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь». И Иезекииля 34 глава с 1 стиха говорится о том, что поражу пастырей и рассеются овцы. Можно прочитать 6 стихов. 1 Петра, 5 глава, 1 и 2 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо! Я умоляю вас, не пасите себя, но пасите Божье стадо! Стадо нуждается в вас! Стадо нуждается в благословении, которое я хочу дать через пастырей!» Это огромное благословение, когда есть благочестивые пастыри. И Павел, Петр здесь умоляет, чтобы пастыри не себя пасли, не о себе заботились, но пасли стадо. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, не потому что нужно, но охотно и богоугодно, сердцем пастуха, любящего своих овец. Не для гнусной корысти, не для ради своей выгоды, но из усердия, ради Божьей славы, самопожертвенно». Чем больше таких служителей в церкви, с сердцами пастухов, пастырей, которые созидают души других людей, тем больше церковь благословлена. Церковь невероятно нуждается не только в рукоположенных пастырях, но и в многих-многих других служителях с сердцами пастухов. И последнее, Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим, пастырям или апостолам, или евангелистам, или другим служителям». Повинуйтесь, написано. Ясная воля Божья. Если они руководят по-библейски, если они не призывают к греху, повинуйтесь им. Может быть, это не самый короткий путь, на ваш взгляд, не самый мудрый, на ваш взгляд, но если это не грех, повинуйтесь им. Это важно. И будьте покорны им. Это ясное библейское учение, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших. Вот их служение. Они, не засыпая, переживают о душах людей, о их жизнях, о их детях, которые растут в семьях. Они пекутся, они заботятся, как обязаны дать отчет перед своим пастырем. Они ответят за то, как они пастушествуют. Поэтому написано: «Немногие делайтесь учителями». Повинуйтесь им для чего? Чтобы они делали это с радостью. Они, воздыхая и мучаясь, какой необузданный, какой непокорный, какой строптивый человек, какой не желающий покориться Божьему Слову и покориться руководству пасторскому. Чтобы они с радостью делали, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Если вы потеряете радостно совершающих служение пастырей, вы пострадаете. Вы не получите благословения, если вы себя изолируете от таких пастырей, если вы будете их к ним неверно относиться и будете угашать их служение, вы пострадаете. Церковь пострадает, а значит пострадает Божья слава на земле. Наше призвание явить величественную славу, и каждый за это отвечает. И один из инструментов, это должен быть признак библейского руководства в церкви. И должно быть не только эти руководители верно поставлены, в верном состоянии, но и церковь должна верно к ним относиться. О, если бы Бог одарил нашу церковь многими пастырями, чтобы их было не два, а больше. О, если бы Бог одарил нашу церковь служителями благочестивыми, сердцами, которые пекутся о душах святых, которые не могут спать от того, что кто-то переживает, от того, что кто-то не возрастает, от того, что кто-то какая-то овца запуталась, которые переживают и болеют о людях, которые жаждут использовать любой момент своей жизни, любую минуту, любой промежуток, любой перерыв до собрания, после собрания, в домашней группе, для того, чтобы поддержать других, для того, чтобы явить славу Божью через свое пасторское отношение к другим людям. О, если бы Бог благословил нашу церковь много, тогда были бы мы благословенной церковью, тогда бы мы смогли явить великую славу Божию. Если бы наша церковь наполнилась служением созидания душ, тогда она была бы влиятельной на этот мир. Мы не можем влиять на этот мир, заниматься верным евангелизмом, если наши сердца не поддержаны пасторским служением многих братьев и сестер. Сестры, однако, не могут быть рукоположенными пасторами, но у них может быть сердце пастушеское, созидающее души других людей. Наша церковь нуждается, чтобы появились пастыри рядом со мной и с Александром Скрипаком. Наша церковь нуждается, чтобы появилось больше людей в церковном совете, руководителей второго уровня. Наша церковь нуждается в руководителях третьего уровня в домашних группах или отдельных служениях. Мы отчаянно нуждаемся в этом. Каждый раз, когда мы кого-то принимаем в члены церкви, это большая радость, и это тоже большое напряжение, как мы сможем о них позаботиться. Если у нас не появятся служители, которые будут пасторской командой, которые будут вместе с пастырями, с пасторским сердцем созидать сердца других людей. В нашей церкви есть путь возрастания для таких служителей. Всякого, у кого есть сердце возрастать в пастушеском служении, я вам скажу, что вам нужно делать. Первое, вам нужно верное отношение к церковным собраниям, чтобы на них не отдыхать, но учиться истине, и чтобы на них служить другим людям, которые приходят сюда. Второе, вам нужно быть в домашней группе, где вы будете наполняться истиной, внимательно изучая ее, участвуя в дискуссиях и служа людям, которые там, верующим и неверующим, которые приходят. Третье, у нас есть школа, которая взращивает глубокое богословие, глубоко меняет сердце, дает глубокое познание. Если вы хотите расти, вам нужно быть там. Если вы хотите быть библейскими пастырями, библейскими служителями в любом служении, вам нужно быть там. Мы нуждаемся в богословских истинах. Третье. У нас есть служение абсолютно разных видов. Участие в самом служении верное дает возрастание. Дает человеку практику служения. Пятое. У нас есть группа ученичества, которую я веду. Там есть 5 братьев, о которых я лично каждую неделю забочусь вместе и лично с каждым из них провожу время для того, чтобы они росли. Для того, чтобы из них вы увидеть, нет ли призванного пастыря для всей церкви. И точно там есть люди с пасторскими сердцами. И шестое, есть план на будущее открыть школу пасторства. Если мы выживем с обычной школой, мы откроем еще одну для тех, кто пройдут школу ЦБШ, библейскую нашу школу, в которых будет достаточно верное богословие. Этих людей, именно этих, которые отучатся в школе, я приглашу в школу пасторства для того, чтобы они учились и много-много внимания им уделю. Сейчас на такой этап в нашей церкви, когда я призываю вас использовать те шаги, которые у нас есть для того, чтобы у нас были такие служители. Я хочу попросить вас, чтобы мы сейчас помолились. Давайте перед молитвой я 2 слова просто скажу еще. Библия, описывая особую роль служителей и руководителей, также призывает церковь заботиться о них. Заботиться о пастырях особенным образом. Понимать сложность их служения. По возможности стараться это понять. Это, я думаю, невозможно понять, если человек не побыл в школе как бы такого служения, но всеми силами пытаться понять, насколько это сложное служение. Пасторство – это самое сложное дело, которое есть на земле. Не только для отдельного пастыря, но и для его семьи в том числе. Нужно заботиться о них, понимая сложность их служения, поддерживая их молитвой, поддерживая их делом каким-то, помогать им, почитать их, уважать, слушаться их во всем, что не противоречит Библии. Церковь призвана к этому, иначе это не полезно для церкви, если церковь так к ним не относится. Три отрывка я вам прочитаю. Ефесянам 6, 18, 19. Павел молится, просит. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Павел постоянно призывает церкви молиться за него. «Я призываю вас молитесь ежедневно о пастырях вашей церкви. От этого зависит благословение для вас». 1 Фессалоникийцам 5 глава 12-13 стихи. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. Павел учит, и он просит, он нежно передает повеление Божие. Уважать и почитать пастырей, которые неусыпно пекутся о душах ваших. В Америке октябрьский день, это октябрь месяц, это месяц выражения такой поддержки особенной пасторам. Когда там мне из Америки открытку прислали, было очень приятно. И еще один отрывок, 1 Тимофею 5, 17-18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». Это сугубую в греческом «двойную честь» по сравнению со всеми остальными. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего и трудящийся достоин награды своей. Контекст говорит о финансовой поддержке этих людей. Писание ясно призывает, Евреям 13:17 мы уже читали, чтобы своим наставникам правильно относиться, чтобы они с радостью служили. Пусть Бог благословит нас в этом расти. И если подвести итог всей проповеди, мы начали серию «Библейские признаки», «Признаки библейской церкви». Мы посмотрели, насколько важно, чтобы церковь обладала этими признаками, насколько важно это для всех нас, для явления славы Божьей. И мы посмотрели, что Павел начинает изложение о церкви, этих признаков, и он, 11 стих говорит, и что Бог поставил служителей и руководителей. Это есть признак библейской церкви. И мы посмотрели, что мир бунтует против руководства и власти, против даже благочестивой, праведной, библейской власти бунтует. Я не имею в виду обязательно против греховной власти. Мир бунтует, и поэтому мы должны быть аккуратны с нашими сердцами. И мы посмотрели много отрывков, которые говорят, насколько это благословение для церкви. И мы посмотрели отрывки, которые учат нас правильно относиться к пастырям, поддерживать их. И мы услышали, что наша церковь, в частности, нуждается в том, чтобы возросло много таких служителей. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, что оно дает нам ясность. Оно не как пшеница разбросанная, и каждое зерно само по себе не связанное одно с другим. Оно имеет взаимосвязь, оно имеет завершенность, оно имеет полноценность, и оно дает все необходимые нам ответы, необходимые учения. И экклесиология или учение о церкви не исключение, Господи. Твое слово дает нам ясность о твоем плане созидания церкви, о том, какой должна быть эта церковь. Там представлена одна экклесиология. И если мы исследуем ее, мы получаем огромное благословение от Тебя. Я особенно, Господь, благодарю Тебя. Я не смог бы быть уже, наверное, сегодня пастырем. Я не смог бы с радостью совершать свое служение и точно не смог бы с уверенностью вести кого-то, если бы я не был уверен, что учение о церкви, о том, как ее созидать, есть в Библии, и оно открыто мне. Тебе слава Божия, преклоняемся перед Тобой и хотим особенно молиться Тебе, Отец. Пошли нам пастырей по сердцу Твоему, которые будут пасти нас знанием и благоразумием. Благослови нашу церковь. Мы не можем искусственно воспитать никого, мы не можем никому дать дар, мы не можем его призвать, это делаешь Ты. Мы можем только помочь возгреть этот дар, мы можем только разглядеть этот дар, разглядеть это призвание и помочь его развить. Но сделать такими людьми мы не в состоянии. Мы молимся Тебе, Господь, пожалуйста, призови. Призови братьев на то, чтобы они воспылали пастырским сердцем к другим людям. Чтобы они стали рукоположенными пастырями для нашей церкви. Призови, Господи, и братьев и сестер к тому, чтобы совершать служение, созидание душ других людей с пастырским сердцем. Господи, просим Тебя об этом. Господи, пожалуйста, я молю Тебя, дай нам сейчас помолиться Тебе единодушной молитвой. Дай, чтобы каждое сердце сейчас вопияло к Тебе. Чтобы от своего сердца каждый мог сказать аминь в этой молитве. Пошли нам таких людей. Мы нуждаемся в них, Господь. Мы хотим явить Твою славу. Не для нашего комфорта мы просим, но для Твоей славы. Преклоняемся, Боже, перед Тобой. Любим Тебя. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.